Писатель Валерий Черкесов. Рассказ «Прощание». Читает Сиделкин Максим. Дедушку положили в больницу в конце лета, когда я беспечно догуливал последние деньки школьных каникул. Помню, как мама и я пришли его навестить. Дедушке сделали операцию. Он был до нельзя худ, нос и скулы заострились, а обычно веселые глаза потускнели, смотрели настороженно, будто их хозяин ждал чего-то, что должно скоро случиться. В садике больницы, которая располагалась в старом кирпичном здании и которую почему-то называли Малаканской, падали золотистые листья с развесистых тополей, шуршали раскидистые кроны, покачиваемые порывистым ветром. Мы сидели на потемневшей от дождей и времени лавочке. На дедушке была какая-то нелепая, помятая пижама. В этом одеянии он был совершенно не похож на себя. Может быть, поэтому все происходящее казалось мне неправдышным. Вот вернется дедушка домой и станет таким, каким был всегда, улыбчивым и добрым. Осень, зиму и весну дедушка пробыл дома. Окрепнув, он стал потихоньку пилить и колоть дрова, вскапывал огород, что-то ладил и мастерил, но все как бы бесстрастно, не было в нем прежнего азарта. Часто среди дня он ложился отдыхать, закрывал глаза, но не спал, а как бы впадал в полузабытье. В начале лета на территории спиртзавода решили проложить железнодорожную ветку. Подобралась бригада. Возглавить ее позвали дедушку, как хорошо знающего путейское дело. «Помоги, Николай Яковлевич», — уговаривали дедушку. «Ты только показывать будешь, как и что надо делать, а остальное мы сами». Дедушка согласился. Тем более ему, видимо, уже надоело целыми днями слоняться по дому и двору. Бывало, я с дружками прибегал посмотреть на строительство. Дедушка, как правило, сидел или лежал на травке, росшей обочь балластной насыпи, время от времени поднимаясь, давая советы путейцам, и опять возвращался на место. «Валерик», — говорил он, — «слетай-ка за мороженым», и давал деньги на всю нашу мальчишескую ватагу. Раньше я не замечал, чтобы дедушка любил мороженое, а много позже понял причину его нового пристрастия. У дедушки болел желудок, а мороженое, видимо, охлаждало нутро, притупляя боль. На следующую осень я пошел в 7 класс, а дедушка все реже выходил из дома, чтобы подышать свежим воздухом. Он мало ел, все больше что-нибудь жиденькое. Днем обычно лежал на сетчатой кровати в кухне за цветастой занавеской. Я заходил туда лишь тогда, когда дедушка звал. Говорил он негромко, смотрел грустными, валившимися в глазницы, необыкновенно синими пронзительными глазами, а то брал мою ладонь в свою. Она была горячей и сухой, как прогретый солнцем амурский песок. Однажды в разговоре мамы с кем-то я услышал зловещее слово «рак», и с тех пор оно стало часто возникать в моей памяти. Случалось, что во время какого-нибудь урока слово рычало в голове, угрожая чем-то неведомым и страшным. В нашей квартире все резче пахло лекарствами, чаще приезжала скорая помощь, дедушке делали уколы, он на время успокаивался, засыпал, но потом из-за занавески вновь доносились стоны. Декабрь выдался необычайно суровым. Снега, правда, было мало, но лютый мороз и жгучий ветер неистовствовали. На улицу высовываться не хотелось, но в школу-то все равно надо было идти. В то утро меня, как всегда, подняла бабушка. Я чем-то позавтракал, надел телогрейку, натянул на голову шапку-финку, в которой раньше ходил дедушка, а на руки его же пуховые перчатки, присланные дядей из дальней Камчатки. Они мне были явно великоваты, и побрел на занятия. Уроки пролетели быстро, Домой я возвращался в компании друзей. Мы задорно гоняли по дороге ледышки, несмотря на то, что мороз обжигал разгоряченные лица. Я открыл двери сначала в крохотные сенцы, стены и потолок которых были покрыты серебристым инеем, потом в квартиру, и первое, что увидел, зеркало над умывальником, обернутое черным платком. «Ну вот, внучек», — сказала бабушка, — «дедушки больше нет». Кажется, я не заплакал, услышав эти слова. Было недоумение или неверие. Как это? Больше нет дедушки. Вон он лежит на кровати, тихий и умиротворенный, как будто придремал. Сейчас откроет глаза и спросит: «Ну как дела, Валерик?» И я расскажу, что получил 5 по литературе, что Галина Мефодьевна похвалила за ответ. Ночевать меня отправили к соседям. Мама сказала: «В школу ты завтра не пойдешь, и послезавтра». Но радости от этого известия я не ощущал. Утром я зашел в нашу квартиру и не узнал ее. Из большой комнаты вынесли всю обстановку. Она была почти пустой, только несколько стульев у стен, а посередине на табуретках стоял красный гроб. В нем лежал дедушка. Печку ночью не топили, в комнате было прохладно. Из ртов находившихся в ней людей шел порог, и мне вдруг стало нестерпимо, захотелось убежать куда-нибудь и отчаянно поплакать. Но за окном лютовала зима, и бежать было некуда. День пролетел, как миг. Приходили и уходили люди, кажется, вся округа побывала в нашей тесной квартирке. На следующее утро были похороны. Столько людей я еще никогда не видел. Они толпились вокруг нашего дома, провожая в последний путь простого путевого рабочего Николая Яковлевича Рюмшина, не отмеченного никакими правительственными наградами, но честно прожившего свой недолгий век. Когда гроб вынесли из дома, протяжно и горько загудел паровоз на станционных путях. Вот тут-то я не выдержал и заревел во весь голос. Мороз мгновенно схватывал слезы, и они, кристаллизуясь, покалывали побледневшие щеки. Потом я оттирал лицо перчатками, сидя в кабине, медленно ползущего через весь город грузовика. А в открытом кузове, обложенный бумажными цветами, лежал дедушка. Он был только в костюме, который обычно надевал по праздникам. Я тревожно недоумевал, неужели ему не холодно?